Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, все на месте.
Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям, зрителям привет.
Сегодня будет разнообразная повестка. Будут новости какие-то, может быть, и повеселее. Будет, как всегда, что-то
похороны
серьезное.
Похороны Линдси Грэма. Повеселее, чтобы...
Террористы, экстремисты, уже все.
Да, даже, черт!
Уже давайте, до свидания. Странно просто. Хотя он этого заслуживает. Тут просто есть, конечно, новости не самого приятного характера. Различные трагедии, которые в том числе происходили. И общественный резонанс вокруг них тоже был. В общем, давайте обо всем по порядку. То есть мы не обещаем сегодня, несмотря на то, что пятница, какое-то супер веселое настроение, по крайней мере, в первый час, но такова жизнь и такова наша работа, подводить итоги уходящей недели.
Да.
Друзья, подключайтесь к нашим трансляциям, группа ВКонтакте, Рутюб канал, Телеграм канал, Макс канал, Радио Спутник, везде лайки ставьте, нам все всегда приятно. И обычно мы с вами начинаем с международной политики, я решила начать с, наверное, главного события для нас, которое случилось, мне кажется, вчера. Это тот факт, что Павла Дурова признали террористом и экстремистом. Но почему главное? Потому что все начали задавать огромное количество справедливых вопросов, в частности, насколько покупка, допустим, премиум подписки теперь будет являться финансированием терроризма.
Да
и вообще вопросов-то много. Пока... официально для нас ничего не меняется. Подчеркивают, что запретили не сам мессенджер, и не мессенджер признавали таковым. Но, мне кажется, вопросы у многих пока еще остаются. Что скажем по этому поводу?
Миллион раз говорили, опять будем повторяться. Ничего лучше пока что никто не придумал. Это раз. Второе. В интернете нельзя ничего запретить. Это высокотехнологичное, так сказать, интернет придумали на случай атомной войны. Когда разнесут какие-то сервера, то это сеть, паутина, веб, оно ж не просто так называется, потому что пойдет все в обход, и все равно доберетесь. Может, чуть помедленнее, но все будет видно и понятно. Последний раз мы видели эпидемию натурально установки этих самых КВНов. Вот они теперь у всех стоят. И... А что-то как-то количество пользователей не сокращается. И, миллионный раз повторюсь, не можешь победить – возглавь. Например, когда началась СВО, западные демократии от Дурова потребовали удалить каналы, чтобы они не совсем удалить. Удалил он, например, канал Корпуса стражи Исламской революции, просто без затей, удалили, его больше нет. А вот каналы типа нашего RT на территории Европы не показывают. Ты набираешь, а оно тебе отвечает, что канал заблокирован в связи с нарушением местного законодательства. Здорово, конечно, да, что вот там вот у него вот так, а здесь у него вот эдак. Смешно. Но мы все время имеем дело с ситуацией, заведенной в тупик, в которой уже непонятно, что делать. А изначально делать надо было не так. Это ценный кадр. Ценная, так сказать, софтина, надо было держать внутри России. Как это вот с ВКонтактом получилось, да, он наш и у нас, а с этим не получилось. Почему?
Здесь важно отметить, я просто когда сейчас проверяла, в каких странах Корпус Стражи Исламской Революции признан террористической организацией, запрещен в США и Великобритании, и я просто на этом фоне, что подчеркиваю, то есть вообще к Дурову за последний год даже было очень много вопросов не только со стороны Российской Федерации, то есть и мы его просили соблюдать законодательство, и выполнять определенные требования, мы знаем,
это
что он отказывался.
Это не просьба, это требование.
Требования. Да. А во Франции мы прекрасно знаем
там
всю эту
историю. Прекрасно исполняется. Все требования
исполняются.
Да. Там не показывает канал RT, например. Ну вот, вот так. Вцепились в какой-то этот бот, как он там, чат-бот этот, дайвинчик. Это какой-то сервис знакомств для подростков. А там, понимаешь, и порнография, там и это АБВГД комьюнити, и там вообще такие безобразия, просто туши свет. Ну, вы что-то одно забыли рассказать, что он точно так же успешно функционирует во ВКонтакте, и, о, ужас, в Максе, представляете, да? А виноват конкретно он, да? Как-то странно.
Как вам кажется, сейчас он где останется жить? Во Франции?
Ну, за кордоном, конечно. За кордоном. Уж явно не здесь.
Но сюда не вернется.
Где его ловят, да.
А тем временем другая, ну, статистика, результаты опроса появились, что почти половина россиян, а именно 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Но там не имеет это отношения конкретно к телеге каким-либо образом, да? Вот. Но там такие данные немного противоречивые. То есть, да, мы чувствуем, что, не знаю, нашу страницу могут взломать, данные могут куда-то, значит, улететь, утечь и так далее, но при этом мы не вводим какие-то дополнительные способы защиты своих профилей.
Ну, это личное дело каждого. Да. Не хочешь, пожалуйста, сними замок в двери своей квартиры, потом не удивляйся, что из нее все вынесли. Сними сигнализацию и замок с автомобиля, не удивляйся, что на нем кто-то уехал. Жену свою отпусти без присмотра неведомо куда. Тоже не удивляйся, что она ушла. Они не чувствуют себя в безопасности. Я вот каждый раз, ты знаешь, впадаю просто в изумление. А вы когда фотки себя, своей семьи, бабушки, дедушки, одноклассников, однокурсников, во ВКонтакте или еще где, вываливаете. Это вы для собственной безопасности делаете, да? Есть какие-то придурочные абсолютно проблески, когда там на лица детей мы какие-то солнышки прилепим.
Это чтобы не сглазили, это другое.
Детский...
Нет, это то, как я слышала. Что, правда. Вот чтобы не сглазили.
Тупизна просто. За какую еще сглазили? Всех лечить надо. Галоперидол 3 раза в день. И уколы серые еще. Ну что это такое? А тут, понимаешь, развешав все и везде, и вывалив про себя все, что только можно, не чувствую себя в безопасности. Ну, лечиться нужно, есть питательные таблетки.
Ну, возможно, это какая-то все-таки здравая тенденция начинается, потому что в рамках этого вопроса вот более 50% говорят о том, что мы стали меньше верить людям, которые находятся вот в сети, да, неизвестные нам кто-то, кто с нами может начать...
Татьяна, ну, как я можно верить незнакомым людям?
Вот нет, а раньше вообще? Они, может быть, правда верили? Я никогда никому не верила.
Это какая-то глупость вообще на уровне, я не знаю, там, 5-летнего ребенка, который, ну, просто в силу возраста, он настолько доверчив, что взрослые, они для него боги фактически. Он им верит безоговорочно, что и как, нельзя маленьких обманывать. Но тут-то вы взрослые люди, какая там вера
незнакомым людям?
Раньше
люди активнее знакомились в интернете, это же тоже такое доверие своего рода, да, получается?
Не знаю, не знаю. Сколько у вас там этих знакомых? Вот у меня там есть, я не знаю, было там по... сотни тысяч так называемых друзей, пока не ограничили. Я физически не могу общаться с таким количеством народу, и никто не может физически просто, это невозможно общаться с таким количеством народу. Вы хотя бы задумайтесь, а зачем этот человек к вам вообще приближается и лезет? Вот зачем? Для чего? Что ему от вас надо? Ему что-то надо от вас. Одно дело, вы девочка, там сразу понятно, что ему надо, и что за этим последует, тоже можете не сомневаться. А мужики, особенно если к вам девочки подкатывают...
Это тоже что-то надо, я вам тогда скажу, то же самое.
Я бы насторожился сразу, доверия у них нет, детский сад вообще. Все эти опросы, то есть вся вот эта вот социология, это как обычно. Среди каких возрастных групп вы проводили опрос? От 10 до 20, от 20 до 30, там, от 50 до 60, вы абсолютно разные результаты получите. Доверяете вы там, не доверяете, вываливаете вы все в интернет, не вываливаете. Людям свойственно взрослеть, в общем-то, в массе. И они на вещи начинают смотреть совершенно не так. Это вот как бесполезно с людьми, у которых нет детей, обсуждать чего-то там про детей. У тебя в башке просто все переключается, и весь мир становится другим. Потому что вот мелкий, о нем заботиться надо, кормить, поить, одевать и всякое такое. У тебя голова работает совершенно не так. Какой смысл обсуждать с 10-летним проблемы 40-летнего? Ну, как-то, я не знаю, лживый опрос. Мы им не верим.
Тем не менее, призываем всех наших слушателей
к осторожности, внимательности, да, обязательно.
А давайте дальше двигаться. Ну, а с одной стороны, безусловно, важное заявление, с другой стороны, мы его уже слышали и знаем, Дмитрий Медведев. Зампред Совета Безопасности говорит, Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. В это хочется поверить. Ну вот, с одной стороны... А с другой стороны, ну точно ли его завершение? Потому что важная точка, она бывает очень разная. Она бывает поворотная в плане, да, там, каких-то боевых действий. Может быть, в том плане, что, я не знаю, там уже от Киева окончательно и от его сил ничего не остается. Ну вот здесь вот как вы сами воспринимаете сразу эту информацию?
Мы с интересом слушаем. Дмитрий Анатольевич
находится
наверху, среди самого верхнего руководства, наверное, ему виднее. Если он говорит, что скоро кранты всему этому безобразию, мы только порадуемся, сожмем кулачки и будем ждать.
Может быть, кранты, потому что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать 300 перехватчиков «Патриот» на зиму.
Это он про ракеты говорит. То есть «Патриот» – это грузовик, на котором направляющий стоит радиостанция, локатор, который там вокруг свесит, там комплекс, так сказать. Они про ракеты все время
про
говорят.
Ракеты.
Ракеты закончились. Их все потратили в этом, как его, в заливе на битвы с Ираком. Часть потратил Израиль, часть потратили США. Их нет, их физически нет. Обрати внимание, кстати, тоже вроде обсуждали, что немцы вон 3 года не могут начать производство, а мы еще и Украине дадим, там, или не дадим, сначала дадим, потом не дадим, а это еще 3 года, их нет тупо, а они никому не передадут вообще, потому, ну, тут тоже четко надо понимать, что есть модели сильно новые, сверхсовременные, есть, так сказать, там, годовой давности, трехгодовой и прочее, они сильно друг от друга отличаются. Все, на что американцы дают лицензии на производство за кордоном, это позавчерашний день. Им не надо, чтобы у кого-то было вот так. Это самые передовые технологии вы даете в чьи-то руки, так они возьмут и продадут китайцам, например. И что дальше делать? Там очень серьезно все это, поэтому ракет тупо нет, и их взять неоткуда, да. Ну, говорить они могут что угодно, делать ничего невозможно, они не появятся из ниоткуда.
Ну, давайте напомним про связи, с чем это вообще связано. Во вторник как раз мы с вами обсуждали, Зеленский с Трампом максимально быстро встретились, без особо каких-то
так
результатов.
Не о чем говорить.
Ну, тем не менее, Зеленский приехал, нашел на это время деньги, людей, в конце концов, да, и технику, чтобы добраться. Добрался, Трамп его не встретил, на чем делали акцент, ну, встретил у себя уже, да, встреча прошла там очень быстро, многие писали о том, что Зеленский чуть ли не через черный вход куда-то там отправился, а после встречи с Зеленским Нетаньяху уже отправился к Трампу, ну да ладно. Вот именно тогда Зеленский требовал лицензии, значит, на...
Клянчил, так мы это называем.
Ну, клянчил, да.
Нетаньяху тоже, кстати, ничего не получил, потому что ракет нет, тупо, вот. Так получилось.
Трамп-то говорит это по-другому, он не говорит, что их нет, он говорит, что это настолько уникальное оружие, что,
это
конечно
правда.
Же, да, вот, ну,
это правда,
раздавать
да,
всем направо
да,
и налево,
потому что осталось мало.
Нет.
Ну, как ты понимаешь, они же не все в белый свет, как в копеечку выпустили. Условно, если вот есть 100%, то в случае крайней необходимости можно потратить 70%, грубо говоря. А 30, которые для обороны страны, их вообще ни при каких условиях нельзя никому отдавать, иначе вы сами себя оголите, а вот это добром не кончится совсем. Поэтому вот так.
Давайте дальше. Вы следите за событиями в Испании?
С утра в телевизоре смотрел, да.
Какие кадры вам запомнились? Сейчас расскажем, что там произошло в первую очередь.
Ну, бегут. Это как я понимаю, я на карту не смотрел. То есть Испания, она на Иберийском полуострове, внизу Гибралтар. Гибралтар, он, что характерно, держит его англичане. А на южном, так сказать, берегу Гибралтара там какой-то испанский городишко за Гибралтарским проливом и граничит с Марокко. И вот туда из Марокко лезут так называемые мигранты, которых везут там стоя в КАМАЗах, в самосвалах. Вот они там выпрыгивают и бегом туда бегут. Выглядит странно. Гибралтар-то еще переплыть надо? Или вы считаете, что
а
раз...
там были кадры вплоть до того, что якобы что-то там кто-то переплывает, либо еще как-то...
Наверное. Не сомневаюсь. Обратите внимание, там нет женщин, детей, стариков.
Да,
там только молодые, здоровые парни, все, больше ничего. Ну, зачем они бегут? Давайте, как обычно, определимся, сколько лет колониального владычества европейского в Африке было. Покажите хоть одну страну, в которой вы построили детские сады, больницы, роддома, ПТУ, техникумы, институты, университеты, организовали какую-то промышленность, самодостаточность, которая позволит организовать суверенитет. Покажите хотя бы одно. У меня любимая эта серия фотографий, я тебе, наверное, рассказывал многократно, есть такая выставка World Press Photo, где фотографии журналистов. Вот там, возле африканской деревни, браконьеры застрелили слона. У слона, естественно, отрубили бивни и убежали. И вот местные жители прибежали к слону. Там серия фотографий, долго рассказывать не буду. На последней фотографии на земле темное пятно, вообще ничего нет, ни костей, ни ушей, ничего. И отдельно приписано, что живут настолько бедно, что у них нет стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. Вот это вот результат европейского владычества. Хотят ли эти люди жить хорошо? Конечно, хотят. Если есть возможность убежать, конечно, убегут. Прибегут к вам, вы из нас кровь пили сотни лет. Давайте заботьтесь. Они не работать едут, им это нафиг не надо. Они туда едут заякориться, написать письмо домой, и чтобы тут же приехали жена и 35 детей, мама, папа, еще одна мама, папа, все бабушки и дедушки, сестры, братья с женами, с мужьями, опять у каждого по 35 детей, приехать туда и получать пособие. Справедливо ли это? Ну, с точки здравого смысла и рассмотрения результатов колониализма, ну, наверное, да, справедливо. Выдержит ли эта европейская экономика? Нет, не выдержит. Это невозможно. В этом мы присутствуем, то есть, как там у Шпенглера было, закат Европы, это вот он. Вы своей собственной дуростью убьете все свои страны абсолютно.
Давайте коротко опишем, что происходит, если вдруг кто в целом пропустил, а потом вернемся действительно там и к экономике, и бюджету, насколько это можно все выдержать, и к соседним странам. Значит, есть такой город Сеута. Я тут перед эфиром сидела, смотрела тоже карту, где что находится. Ну, спорная получается территория в том плане, что Марокко пытается оспорить эту территорию, и там как раз речь идет о том, как бы кто где в итоге. Но вообще-то это Испания, и там очень много кадров, друзья, телеграм-канал «Радио Спутник» и «Макс» канал «Вам в помощь». Все эти кадры есть. Кто через... Кто по воде, кто по земле, но прям толпы мужчин, мигрантов, марокканцев пытаются, значит, в Испании оказаться. Многие бьют тревогу, начиная от испанских властей, заканчивая в том числе и премьером Италии, который говорит о том, что надо с Испанией, видимо, границу как-то закрыть. Была там уже новая какая-то идея тоже, значит, из шенгенской...
Да, не больше про себя.
Ну, там про себя,
в Италию тоже по морю плывут, там недалеко от Африки.
Ну, поэтому они и переживают, что там сейчас они следующие таким образом получается. И по поводу бюджета многие отмечают, что, ну, в Испании довольно хорошие условия для беженцев, ну, что им там дают, как бы, да, и пособие, и, пожалуйста,
зачем?
Живи.
Вот зачем они это делали? Загадка. Зачем? Вы понимаете, какие вы силы будете в этой самой Африке вот такими условиями? Они, да, еще когда я служил, я в 98-м году уволился, уже тогда через нас, через Российскую Федерацию шел такой поток из Африки, из Индии, из Шри-Ланки. С Шри-Ланки особенно много. Там эти тигры освобождения Тамил и Лама, они цвета, я не знаю, как цвет, не как баклажан, но похоже такой. Они не это, не африканцы, у них другой цвет, темный, но не похожий такой, да, синеватый
оттенком.
Такой. Но они не негроиды, а, не знаю, арийцы, короче, у них настолько правильные черты лица, я в жизни никогда ни до, ни после таких красивых людей не видел, прям вот вообще. А если он еще пожилой, и у него седая борода, каждый второй Рабиндранат Тагор. И при этом все время плакали, они плачут, они, знаешь, как у детей, вот такие ресницы длиннющие.
Так.
Странно наблюдать. Но, повторюсь, они потоком просто шли. В России им не надо было ничего. Ну, это 90-е годы, здесь нищета, развал и все такое. Все бежали в, ну, Скандинавия и Германия, что там хорошие пособия, поскольку в нашем ГУВД, по-моему, только я по-английски говорил, я с ними беседовал все время, чего там и как. Вот. Все бежали, 90-е годы, ну а сейчас все это еще больше обострилось из-за того, что тогда с войнами было не очень, а сейчас везде война идет, ну, конечно, они побегут. Дорого, кстати, бегать из Африки, убежать до Европы совсем недавно, это было примерно 10 тысяч евро, это не для всех. Угу. Я же повторюсь, что там только здоровые, крепкие, молодые мужики при деньгах.
Там, кстати, вот в этом у меня был вопрос, один из кадров, который я видела, там прям был такой организованный подвоз, это так и называлось, этих мигрантов. Я думаю, а кто, то есть, это организовал?
Ну как, они все скинулись. И водителям деньги дают.
Да, но там еще какие-то то ли полицейские, то ли кто-то.
Да,
вот
там сейчас можно, но полицейские что, смотрят, чтобы не поубивали друг друга.
А, для этого, да?
Ну, скорее всего, не организаторы, нет. Прослышав, что там сейчас можно прорваться, получить гражданство и пособие, естественно, там все близлежащие деревни сорвутся с места и побегут, так сказать, за счастьем.
Но я на самом деле не поняла, почему именно, ну, условно, сегодня это произошло. То есть вот что послужило, какой-то там законопроект принимают? Или там, да, то есть
через неделю расскажу.
Вот этой детальки не хватает, то ли в Марокко резко что-то произошло.
Да, ну, я думаю, что что-то свое, да.
Вот, ну, в общем, вот это непонятно. Вообще в Европе, наверное, сейчас будет такой отдельный, дополнительный, получается, кризис, потому что мы прекрасно понимаем, и сколько мы уже читали несколько лет, как и в Германии, и во Франции, в той же Испании, ну, по поводу украинцев, русских очень много кто против уступает того, что у нас сегодня в стране
происходит. Русские и украинцы, как бы страшно это ни прозвучало, это белые представители европеоидной расы, которые получили хорошее образование, что бы там кому ни казалось, и хотят работать, основная масса, они работают. Вот эти,
не хотят
без разницы там цвет кожи и прочее, они не на работу едут, они едут за пособиями, образования у них нет, учиться они не хотят и не будут. А что они у вас будут делать? Ну, перво-наперво наркотики продавать, сначала себе подобным, а потом вашим детям. Следите за руками, скоро вы там такое получите, да уже, собственно говоря,
но
получили.
Но ещё Испания изначально славится тем, что там очень много как карманников, или как их правильно назвать, ну кто?
Да
вот,
все там,
всегда.
А,
говорили,
а
да,
эти замечательные учрежденные правительством меры, что если ты из своей квартиры уехала на месяц в отпуск, а туда влезли мигранты, а ты вернулась, выселять ты их не имеешь права, теперь они там живут. Вот это съездило в отпуск. Серьезно.
Нельзя. Я сейчас удивилась для тех,
нельзя,
кто
это беженцы, трансляции. Это прекрасные люди, они имеют право на хорошую жизнь, а я, ой, до свидания, все, вот это да, да.
Тот случай, когда нам не надо брать примеры с
ужас.
Европы,
да,
в вопросе миграционной политики, у нас тут свои принимают решения. Кстати, я на этой неделе видела от Совета Безопасности, по-моему, статистику, что на 40% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
Представляешь, а всего-то и надо брать отпечатки пальцев и составлять базы данных. Всего-то
то
и
ли
надо.
Еще будет,
представляешь? Ой, ну, да. Но а теперь вот эти все законы наши про мигрантов, которые прямо скопированы с европейских, вот еще бы поменять, и все совсем станет хорошо. Хотите работать, приезжайте. Поработал, до свидания. Все. Гражданство получить, 10 лет безупречной службы, рекомендации от соседей, тогда подумаем.
Прекрасное знание языка, истории, культуры тоже было бы неплохо. Ну, хотя бы чуть-чуть. А новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в прямой эфир. В прямой эфир в студию. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем, друзья. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, ну что, давайте продолжим беседу пока о том, что происходит за рубежом, но касается нас напрямую, и сейчас, ну, время будет тех самых
трагических... Так им и надо, добавим. Вот им так и надо, да. Пусть они так и живут в своей вот этой испанской прелести.
Я тут пыталась перейти к трагедии.
Давайте, давайте трагедии теперь. Это была радостная новость.
Мне иногда неловко в такие моменты
происходить. В Европе плохо, да.
В Европе плохо, точка. Выдыхаем. Переключаемся. В Таиланде произошла трагедия. Нашли двух убитых россиян, сестру и брата. А местные, ну, вот как я пока это вижу картину, значит, они сели на питбайк, ну, куда-то там поехали, либо путешествовать, либо что, ну, там, да, гулять, непонятно. Ну, и пытались отобрать, судя по всему, транспорт местный. Вот сейчас там уже разбираются, задерживают кого-то. Но наше посольство говорит, что, конечно, матери убитых в Таиланде россиян будет оказано всяческое содействие, помощь, все, что необходимо, но все новые и новые краски. 5 тел нашли на месте, вот где обнаружили, то есть не 2.
Да, бывает.
Вот что-то там еще.
Бывает
до конца
такое.
Пока все детали.
Ну, как это ни печально, преступность есть везде. И подобное случается тоже, увы, везде. Не повезло людям вот с таким столкнуться. Без разницы, что это у вас там, солнечный Таиланд или снежная Воркута, везде можно на такое напороться. Тут не угадаешь. Уж вряд ли эти несчастные люди, наши соотечественники, во что-то там влезли. Это
да нет,
минимальная,
это...
так сказать, вероятность. Из-за чего? Ну как? Как меня когда-то учили, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Ну, мотоцикл – это те же деньги в тамошних условиях, да. Пострадали из-за этого, очень жаль.
Это вот
соболезнования наши родным и близким.
Сюда же я дополню, значит, тоже историю. Сейчас до конца разбираются, что произошло, но... Расчлененное тело россиянки нашли в чемодане. Господи. Под Белградом. Предположительно, Господи. Это девушка из Петербурга, которая ранее пропала. Она перестала тоже в какой-то момент выходить на связь с родственниками, те забили тревогу, и вот сейчас до конца выясняют.
Кошмар.
По подозрению в убийстве задержано несколько человек, включая гражданина Турции. В общем, ждем всех деталей. Безусловно, наши соболезнования семьям, кто потерял своих родных. Тоже, наверное, в очередной раз, с одной стороны, банально, а с другой стороны, никогда не лишнее напоминание,
берегите
что даже
себя,
в отпуске
будьте осторожны,
внимательнее
да.
надо быть, а то мало ли что может произойти, у всех там разные бывают мысли в голове. А еще одно, ну уж извините, вот такая серия ситуаций. Давайте вокруг ученого поговорим.
Угу.
Зенин, который умер в больнице после стычки. Значит, рассказываем, довольно известный ученый был, ну, со своим коллегой, получается, да, на полях заметили, как на квадриках катается, ну, молодежь, сделали, судя по всему, замечания.
На опытных
на
полях.
Опытных
то есть это поля при научно-исследовательском институте. Это этот гражданин...
Но это нарушение, получается, со стороны, да, тех, кто... катаются или нет?
Наверное. Может, оно даже огорожено как-то, знаки там стоят. В общем-то, что здесь не ходить, они там научные работы ведут. У кого-то ума хватает десятилетним детям доверять такую технику. Дети эти, они... Тут вопрос большой. Они по собственному скудоумию там катаются, или это взрослые надоумили, потому что там, как теперь выясняется, у скончавшегося конфликт был с одним из этих персонажей. Может, вы специально их туда послали, может, вы им объясняете. Ну, следствие все установит. Тут, опять-таки, это граждане, как обычно, там все на дыбы. Естественно, случай безобразный, но в формальной логике есть такое правило – вследствие, то есть если после этого, не значит вследствие этого. Если вам перебежала дорогу черная кошка, а после этого кирпич на голову упал, связи здесь никакой нет между черной кошкой и кирпичом. Нет. Ее надо устанавливать. Так и тут. Нанесли побои, да, нанесли. скончался ли он в результате побоев. Ну, это следствие, опять-таки, экспертиза
установит.
Давайте
поясним, что не дети нанесли побои, родители, а дело в том, детей, что взяли телефон родителей для того, чтобы как раз сделать замечание, передать этих детей, значит,
он
родителям,
их,
и вот в итоге он стычка
их повез, произошла. Они вызвали козелок, то есть машину, детей посадили в эту машину, повезли к институту, и вот туда уже примчался родитель, который немедленно распустил руки, орал, ударил этого ученого так, что тот упал, потеряв сознание. Ну, все как положено.
Ну, двоих арестовали, фигурантов этого дела. Сейчас дальше будут все разбирательства, потому что чем больше вот статей, по крайней мере, читаешь по этому делу в СМИ, тем больше можно даже запутаться, потому что, ну, там каждый уже свое, опрашивают каких-то знакомых, незнакомых, и информация даже иногда противоположная.
Все врут,
какая-то.
Все будут изо всех сил себя отмазывать, они ни в чем не виноваты, будут врать, что этот ученый там, я не знаю, гонялся за детьми с палкой, я удивлюсь, что не с ружьем или не с топором, хотя угрожал всех убить и всякое, и тут несчастный отец не выдержал, ну, все как обычно. К сожалению, сам скончавшийся ученый ничего сказать не может. А жаль.
А тем временем сейчас дальше рассматривают дело Лерчик, Валерии Чекалиной. Всем, мне кажется, тут уже точно не надо объяснять и напоминать, что произошло. Прокурор запросил для Лерчик 6 лет условный штраф больше, чем на 1 миллиард рублей. Закрытое было слушание, да, там никого не пускали, но сегодня появилось
Вот это первое. Так и надо. Все резонансные дела надо рассматривать в закрытом режиме, чтобы никто ничего не видел, чтобы никто ничего не слышал. Чисто для справки, население сразу решит, вам заплатили денег, и поэтому вы принимаете неправомерные решения. Все. Вот эта вот публичность, она как раз способствует отсутствию такого мнения. А кто это делает? А это делает власть. Никто не будет отделять там депутатов от судей и прочее. Вы все одинаковые, вы все берете взятки, вот поэтому вот так. Так, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Нет. То, что, ну, тут опять-таки граждане, которые там воют о какой-то немыслимой расправе, но с точки зрения граждан самый нормальный финал – это четвертовать на Красной площади и голову на пику насадить. Это вот нормальное решение вопроса, все будут довольны. Но давайте это, глаза протрем, пену смахнем со рта. И что произошло-то? Гражданка не уплатила налоги, да? То есть это имущественное преступление.
Муж ее сейчас бывший, уже находится...
Первое и главное, верни деньги. Как только деньги вернули, ну, дальше вот можете погрозить пальцем. Да, вот тебе 6 лет условно. И, ну, деньги-то вернули, все, вопрос закрыт. Ну, у нас капитализм, при капитализме вот так... Это при советской власти, безусловно, проклятой. Была там 88-я статья в Уголовном кодексе, называется «Валютные операции». Вот ты 100 баксов на улице продала, а статья, между прочим, расстрельная, на всякий случай, расстрел за валютные операции в крупном масштабе. Это правильно? Ну, с точки зрения тогдашнего государства, наверное, да. Теперь не так. Точно вот из-за чего все воют с пеной у рта, надо повесить и четвертовать. Нет, заплати деньги, которые были не заплачены, и иди гуляй. Все, собственно говоря. Вот.
Но здесь почему еще такой резонанс и вообще сильное тоже обсуждение? Это на фоне выявленного заболевания у нее, да, многие ведь начали говорить. С одной стороны, безусловно, там и жалко, и по-человечески, и как бы, может быть, тогда вообще, тем более там она недавно родила 4-го ребенка, как бы и без отца. Трое из детей, значит, и получается, отец в тюрьме, мама болеет, и вот как бы, ну, слишком негуманно. С другой стороны, никто не отменял факт, получается, неуплаты этих налогов, и тут тоже, да, вот...
Как негуманно? Публичность, она во все стороны работает. Если ты публично заявляешь, что у тебя рак в 4-й стадии, то видеть тебя в спортивном кружке под штангой как-то странно. Вы знаете, это странно. Я такого не встречал. Лично я и каждый вас не видел. Зачем ты это делаешь? Зачем ты его взяла там куда-то под домашним арестом, поехала в Питер? Ты кто? Угу. Почему тебе все можно? Почему тебя после этого сразу не закрыли, а в очередной следственный изолятор? Как так получается? Деньги кому-то платишь, наверное. Вот так работает общественное мнение. Зачем вы этому потакаете, понять невозможно.
Я, честно говоря, посмотрела, но не целиком. Относительно недавно с ней вышло большое интервью. Не будем рекламировать там, у кого именно. Я не смогла досмотреть, потому что мне было, честно говоря, неинтересно. Но я вот там как раз просто были комментарии, а как она ходит, тренируется, и врачи комментировали, что это вот так вот. Мы только представляем, что люди на четвертой стадии выглядят как, извините, мертвецы, а да, на самом деле они...
А на самом деле они
Но вот я как-то, знаете, вот у меня все равно еще больше вопросов возникло, когда я смотрела. Так я точно. Искренне сочувствую, если заболевание действительно есть, но...
Мы это изначально говорили. Да. Дай бог здоровья.
Дай бог здоровья.
Но когда это выглядит вот так, это вызывает понятные вопросы. Ну, да. У всех абсолютно.
Можно кружочки не снимать, даже если ты правда себя хорошо чувствуешь, и ты правда в состоянии, несмотря на диагноз, ну зачем ты снимаешь...
Это личное дело, но мозг, то есть так называемый ум, это в первую очередь способность просчитывать последствия своих поступков. Если ты говоришь, что у тебя рак в четвертой стадии и бегаешь в спортзал, это на кого рассчитано? На умалишённых?
Подождите, но ей запрещено самой вести социальные сети. То есть это делают за нее, и, соответственно, у нее остается некая команда.
А нам без разницы.
Которая принимает эти решения. Ну, я к тому, что вот про ум, да, но одна не додумалась... Тоже, да, ну хорошо.
Наверное, может... этой командой ты руководишь, раз ты им деньги платишь. И раз
Кто-то
они вот
мог
так
бы ей
делают,
сказать, что не надо
то это
делать.
Твое осознанное решение, я про это. А вот наличие мозга, оно как раз для того, чтобы просчитывать последствия. Нет, не надо.
А переходим к другим темам. Не нашла я каких-то связанных слов для плавного перехода, как есть, так и рассказываем дальше. Непонятно, то ли это действительно такая статистика, то ли это журналисты ссылаются на один конкретный случай, который произошел в Тюменской области, но якобы из-за этого случая теперь говорят о том, что молодожены стали, значит, ну вот меньше устраивать каких-то пышных свадеб на фоне того, что не в состоянии они потом окупить эту свадьбу. Ну, то есть история о том, что сейчас мы закатим банкет, значит, родственники надарят деньги, и мы окупились, она больше не работает. Вот об этом говорят многие юристы по той причине, что к ним потом обращаются, значит, с каким запросом? Запросом о банкротстве. А конкретный случай такой точно произошел в Тюменской области. Там, значит, ну, там, кстати, очень приличная сумма. Там сумма была как минимум 850 тысяч рублей, для Тюменской области, ну, учитывая, что если это область, значит, это, да,
какой-то... Люди денежные, как плюс в Москве,
да. Тюмень, да, мы понимаем особенности этого региона и возможности там заработка. Ну, в общем, в целом все равно сумма довольно приличная. Ну, в общем, жених задолжал, мне уж там, не знаю, сказал или не сказал невесте, что он набрал кредитов, потом он...
Расходимся.
Не Кстати, чьи кредиты это теперь? Надо понять, совместно или его, или как там. Ну, так вот. И, значит, а родственники, ну, не надарили столько, насколько он рассчитывал. В итоге выплатить он там смог только половину. И в итоге пошел, говорит, я объявите меня банкротом. Ну, вот потому что. А свадьба в кредит. Это нормальное явление или нет?
Загадка. Я имею большой опыт. Я с одной женой живу 46 лет в осознанном браке и 48 без, если. У меня некоторый опыт есть, я в этом как-то разбираюсь. У меня была микроскопическая свадьба. Ни родителей, никого. Так получилось. И обошлась в какие-то смешные деньги. И... А вот вы там за миллионы что-то справляете, а потом через месяц разводитесь. Это вообще ни на что не влияет. То есть, вот, знаешь, вот в моем понимании, ну, как, скромная, так сказать, церемония только для самых близких. Ну, а дальше езжайте в какое-нибудь свадебное путешествие. Я бы вот так присоветовал. Но это не подразумевает присутствие там 100 человек и дарение подарков непрерывного. Не подразумевает, для кого вы, это, ну, с одной стороны, знаешь, это вот натурально ярмарка тщеславия, а у нас деньги есть, ох, у соседа быстро пьют, а чего не пить, когда дают, напрасно выкинутые деньги, по-моему. Но всем надо друг перед другом вот демонстрировать изо всех сил. В Средней Азии, кстати, с этим аж на правительственном уровне борются. Прекратите вбухивать вот эти вот дикие деньги во все свои эти обрезания, свадьбы. Это никому не надо, даже вам. Ну, а люди стараются. При этом молодой человек, вот нам все время рассказывают, какая молодежь у нас умная, они все считать умеют и прочее.
Да,
но
не все. Извините.
Вот идет война, 5-й год уже, на всякий случай. В общем-то, если вы деньгами занимаетесь или каким-то боком причастны, очень сильно видно, что денег у населения стало сильно меньше. Вы, вот когда денег стало сильно меньше, ну, например, если раньше было 100 рублей, то теперь, наверное, 60, а то и 50 могут подарить. Угу. На что рассчитываешь, собственно говоря? Ну вот, часть не придет вообще, потому что нечего дарить, а часть подарит сильно меньше. Как на это можно рассчитывать вообще? Вы все такие умные прям. Ну, это друг другу рассказывают, там врут, естественно, а мне там надарили, а я там все отбил и еще осталось там туда-сюда. Дурь полная.
Так мне кажется, самое ключевое здесь, каждый вправе отмечать так, как он хочет. Ну, глобально.
Самое главное, как ты понимаешь, это же адский стресс, в первую очередь, угу, для невесты, во вторую очередь для жениха. Это собравшиеся люди, которые никогда друг друга не видели со стороны жениха, со стороны невесты. Это прием алкоголя, мордобитие, без этого ничего не обходится. И, в общем-то, ну, мягко говоря, очень, с моей точки зрения, очень странный праздник, который никак не влияет на всю дальнейшую жизнь. А деньги выкинутые, немыслимые. Потратьте лучше на себя, куда-нибудь съездите, что-нибудь посмотрите, отдохните. Медовый месяц, он же это, без работы, наверное, должен быть.
Ну, не месяц, а неделю или две, давайте с этого начнем.
Да, ну, вы где-то там попрыгайте, порадуйтесь друг другу, ходите там, я не знаю, какие-то, как это сейчас модно говорить, путешествия, хорошая еда, интересные виды, прекрасное настроение. Вот это вот гораздо интереснее.
Но мой главный посыл такой, что каждый сам принимает решение, они вдвоем или только там в кругу родственников, либо это большая какая-то свадьба, но уж устраивая свадьбу с прицелом на то, что я мне сейчас тут надарят деньги, и неважно, да, 50 тысяч потратили или 500 тысяч потратили, и тут, значит, мне сейчас надарят, и, соответственно, ради этого все было, но это глупо, это в первую очередь все равно праздник, ну, как в качестве воспоминаний, то есть вы устраиваете праздник для себя или для гостей, а там уж вот эти вот подсчеты. Понятно, что деньги все любят считать, но мне кажется, это точно не цель мероприятия должна быть.
Пожелаем молодым счастья.
Горько. Так, ну что, интересно, я только сейчас вспомнила про эту новость, что хотела, Дим Юрьевич, с вами обсудить. Мне кажется, это забавно. Ну, то есть как, я даже приветствую. Значит, проводилась неделя грудного вскармливания, в результате которого депутаты, которые в том числе были причастны к этому мероприятию, провели опрос среди мам, какую они хотят меру поддержки, чтобы те дольше кормили грудью. Я сейчас объясню, с чем связан мой вопрос. Ну, там предлагалась либо какая-то выплата, либо выходной, что для меня странновато. Женщины ответили очень, как мне кажется, грамотно. Это мера поддержки в виде со скидкой, либо даже бесплатных косметологических услуг, в том числе по поддержке груди. Ну, в том плане, что, извините, я 5 родила, откормила, я хочу нормальное себе вот тело сделать, и я считаю, что женщина после всего в целом имеет... Или речь не идет о том, что мы тут все будем 6-й грудью, размером груди ходить, да, а просто, ну, вот какое-то, значит, вот таким образом окажите мне эту меру поддержки. Мне кажется, что мамы предприимчивыми оказались.
Я бы только это, знаешь, мы в Советском Союзе жили, и там все время были льготы. И постоянно висели объявления, что ветеранам Великой Отечественной без очереди. Вам трудно представить, какую это ненависть вызывала у стоящих в очереди. Все это шутки, сплошные шутки. Ветеранов Куликовской битвы просят не беспокоиться. Мы тут настоялись уже, и вот красавец какой-то пришел. А вот еще один, а вот еще. Приходите завтра. Всех это натурально бесит. Вот с моей точки зрения, вот эти льготы, которые реализуются вот так, это абсолютно неправильно. Тетеньке можно смело выдать денег. на эти деньги делай чего хочешь. Хочешь там мужу новые штаны купить.
Деньги будут разные просто.
Да, хочешь грудь себе подправь, это твое личное дело, сама как-нибудь распорядишься. Вот. Деньги – это самое правильное.
Но меня тут, ну, как бы, либо деньги, да, либо вот пусть эти бесплатные процедуры, в целом, мне кажется, выбор мамочек понятен, но, с другой стороны,
отношение к бесплатным процедурам, ты придешь и скажешь, у меня процедура бесплатная, фу, блин, опять приперлась, ёлы-палки, я тебе сделаю процедуру, ну, кстати, больше не придёшь.
Ну, тогда надо, извините, в любом случае, это не 5000 рублей, это, как бы, такая другая сумма должна быть, чтобы хотя бы там, ну, 50% тогда как-то,
значит, мамочкам будут дарить губы. Закатывательную машину.
Так вообще постановка вопроса для меня странная. Я понимаю, что мы решаем действительно ту проблему, которая есть. Проблема демографии. Никто не отрицает. С разных сторон иногда надо помогать и мамам, и папам, и бабушкам, и старшим, там, я не знаю, братьям и так далее. Но задавать вопрос, что нам сделать, чтобы вы дольше кормили грудью, ну, мне кажется, это все-таки такой интимный момент, что мамы сами должны принимать.
Дети
эти
от этого здоровее вырастают.
Ну, это да.
А если заботиться о красоте груди, то результат получится несколько другой. Грудь красивая, балбес, вот вырос нездоровый, там, рахит какой-нибудь и еще что-то. Про это тоже надо думать.
Ой, ну, в общем, в деликатные
вот
какие-то моменты.
Вот это стремление к вечной молодости, оно, мягко говоря, странное. Невозможно, как там у Есенина, увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым, смирись, ёлы-палы.
А если ей всего, вот как у нас сейчас, да, рожать пораньше, может, ей 25, она уж троих родила, понимаешь?
Молодец, молодец.
Хочет радуйся, оставаться молодой, классной,
радуйся,
красивой.
Не останешься, этого не будет.
Это сейчас плохая пропаганда идет. Мы так не мотивируем.
Как? Вот смотришь на какой-нибудь, мы вот смотрим там какой-то этот сериал «Лэнсман», где там Деми Мур, который 60 с чем-то лет, а из нее там всю юную красотку лепят. Она и так уже там, как это, помнишь, люди в черном, чуть я с лицом, а так там вот физиономия вот так вот растянута. Ужас! Ты что с собой делаешь, ёлы-палы? При этом как
нет,
поближе,
ну, в рамках разумного.
Как поближе, ничего, поближе покажут, там двумя руками креститься надо, насколько она страшная. Все, у тебя зачем это, для чего? Нет, мы все умрем еще.
Дорогие
в конце,
девушки, мы все будем всегда прекрасными, красивыми. А мужчины должны говорить нам побольше комплиментов для того, чтобы мы, неважно, насколько
только
мы сегодня
правду
выспались, чувствовали себя уверенными, любимыми и так далее. Так, ну у нас буквально уже меньше 2 минут остается, но коротко. Пользователи сети жестко критикуют Грэмми, значит, музыкальную премию. Ее теперь называют российской и ксенофобской по той причине, что, значит, отказалась южнокорейская известная группа там принимать участие, потому что выделили, ну вот как бы отдельную категорию, значит, именно южнокорейской музыки.
Те говорят, азиатской.
Ну, что, азиатской, да. Да, извините. Азиатской музыки, те говорят, ну что это за вот, выделять вообще?
Честно говоря, непонятно. Давайте в это включим и послушаем. Вот здесь вам, я не знаю, кто там, какая-нибудь Тейлор Свифт, а здесь этот самый BTS. Если вы мне скажете, что вот это вот, вот ярко выраженная корейская музыка, ну, как-то странно, поэтому давать какие-то эти клейма. Ну, команде из Израиля напишите, что это еврейская музыка. Все,
нет,
все
они
порадуются.
Про Россию сразу напишут, это
все порадуются, да, и про русских напишите, что это русская музыка. Не смешно просто. То есть злоба зрителей вполне объяснима.
Ним и понятно. Но я вообще поймала себя на мысли, что, конечно, и Грэмми, и, значит, Оскар, все как-то так мимо начало проходить. Ну, вот.
Да и раньше-то было уже, по
большому
счету.
Ну, и раньше,
счету.
Да, да. Ну,
как-то
вот
раньше-то
особенно.
Как-то раскручивали, ты вспомни эти, как их Евровидение, там какие-то боления, всю ночь сидят,
орут. У меня были знакомые, кто, правда,
вот да, и все как отрезало, ничего не осталось.
Так, ну что, на этом мы заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Вот такие вот мы пока новости вспомнили. Дмитрий Юрьевич остается. Я желаю всем хороших выходных. У Дмитрия Юрьевича, кстати, я напомню, должны быть хорошие планы на эти выходные.
Да.
Но
я
во вторник,
с ужасом думаю, да.
Во вторник мы к этому вернемся.
Да.
Всем хорошего вечера,
спасибо,
друзья.
Спасибо, Татьяна.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
Да. Дмитрий Юрьевич, но прежде чем мы перейдем к привычным новостям, которые слегка облегчают первую часть программы, я хочу начать нашу с вами беседу с поздравления наших моряков. Я к своему стыду не уследила за календарем и не обратила внимания в прошлую пятницу, что вообще-то надвигается День военно-морского флота. И проигнорировала это, только в сетях сказала. Поэтому, друзья, в минувшее воскресенье, 26 июля, был День военно-морского флота. Военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В этом году это было 26 числа. Это замечательный праздник. Я к нему имею некоторую причастность, потому что я воспитана не только следаками, но еще и моряками. Поэтому в моей семье это большой праздник в нескольких поколениях. Я передаю свой пламенный привет и большие-большие поздравления всем причастным к этому замечательному празднику.
Присоединяюсь.
Да. Не сомневаюсь.
По окончанию передачи спляшем танец «Веселый морячок».
Нет, подождите, у нас там с вами новые поздравления. Не знаю, как нам все успеть, потому что грядет же еще День десантника, но это мы в конце программы еще тоже обсудим. А пока что самое начало. Ну что, к новостям, Дмитрий Юрьевич. Боится нас процветающий Запад. Пентагон внес 33 российских вуза, МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИМ, ФТИ, Высшую школу экономики и МИРЭА в список угроз национальной безопасности США. И меру приняли для противодействия передаче технологий странам, якобы угрожающим национальной безопасности США. Знаете, меня эта новость несколько позабавила, потому что я ни в коем случае не отвечаю за всех представителей, выпускников, скажем так, за всех выпускников вышеперечисленных вузов. Но, к сожалению, у меня есть такой опыт общения и наблюдения за людьми, которые, казалось бы, окончили один из перечисленных вузов, но при этом придерживаются какой-то либерально настроенной повестки. Меня это удивляет. Последние 4,5 года. Но спешу на то, что я просто встречала не тех людей. Может быть, действительно эти вузы какую-то могут нести угрозу? Как у вас впечатление от новости?
Ну, конечно, не могут, а несут угрозу. Тут никаких шуток. Как говорится, в ЦК не дураки сидят и понимают, что делают. То есть, чем выше уровень образования, чем более, так сказать, высококачественные вузы, тем выше уровень подготовки, тем выше экономическая состоятельность и достигаемые экономические результаты, экономическое развитие Российской Федерации. К чему приведет? К тому, что российский продукт вытеснит продукты западные. А это значит, Российская Федерация угрожает самому главному. У них это называется экзистенциальная угроза. То есть угроза самому существованию их государств. Все ровно то же самое происходило много тысяч лет в Европе, когда ни один сосед другому соседу не даст развиться выше определенного уровня. Будет ему всячески мешать, будет на него нападать, не допустит развития. Нет, ни под каким соусом этого делать нельзя. Потому что, как только он разовьется, он отожмет у вас рынки, например, а вы останетесь ни с чем. Что делать надо? Не давать ему развиваться. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, как это президент говорит, попытки сдерживания России, это именно об этом. Не дать развиваться. Каким образом? Ну, это настолько многоплановое явление, что вот это вот, собственно говоря, мы не пустим ваших ученых к нам. И своих не пустим к вам. Я вам напомню, что когда еще Иван Грозный пытался выписывать из Европы мастеров пушечного литья, никто к вам не поедет, никакие пушки вам лить не будут, будете изобретать, как там по-хитрому, незаметно, по-военному это делать. То же самое и сейчас. Действия абсолютно правильные. Вот, например, в Советском Союзе, знаете, как это нынешние граждане, утекшие в Израиль, регулярно рассказывают, а у вас в Советском Союзе была политика государственного антисемитизма. В чем выражалось? Например, евреев не брали вот сюда, вот сюда, вот сюда. В такие высшие заведения евреев не брали. Вопрос, а зачем вас туда брать? Если вы получите знания в известном объеме, а потом уедете в Израиль. А нам какое, в том числе там секретные всякие наши знания, а зачем нам это надо? Вот поэтому с вами вот так. И вой стоял на всю планету Земля про государственный антисемитизм. Посмотрите на Америку, что-то никто не воет. Да, странно как-то. Ну, явление абсолютно понятное, абсолютно закономерное. Как с ним бороться? Ну, свои университеты надо развивать. Мы должны быть самодостаточны. И образование должно быть настолько сильное, что к нам бы ломились, а мы бы думали, кого пускать, кого не пускать. А не так, что нас не пускают там в Стэнфорд, Массачусетский, еще куда-то там. Все должно быть наоборот.
Ну, вот вы практически ответили на мой следующий вопрос. А должны ли быть какие-то ответные меры с нашей стороны, кроме того, что продолжать развивать собственную нишу образования и воспитывать поколение образованных людей?
Ну, они и так к нам не едут. Начнем отсюда. К нам едут другие. Например, к нам едут африканцы массово получать остатки советского образования. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Вся Африка за нас. Таким образом, то есть люди поучились здесь, получили прекрасное образование, научились говорить по-русски, и Россия у них навсегда в сердце осталась. Поэтому контакты налаживать гораздо проще. Вот. Вот с этим надо работать. А стремиться там, чтобы к нам приехал весь Стэнфорд, нет, не очень надо.
Вы знаете, частая история, когда какой-то очень популярный, востребованный педагог в том или ином вузе, который пользуется, скажем так, популярностью среди обучающихся студентов на тот момент, позволяет себе высказывание определенного образа, скажем так. Вот возможно ли в неспокойное время, чтобы большой профессионал своего дела, который много лет преподает, ну, например, он не согласен с действующими решениями нынешней власти, высказываться себе и таким образом воспитывать какие-то умы. Ведь есть же люди, которые не сдерживаются, педагоги, которые пользуются своим положением и, в принципе, до поры до времени им позволяют высказываться и дальше. Если у них это возможность, как с этим, если нет, то как с этим бороться?
Чисто на всякий случай. Вся американская профессура, она сугубо левая, то есть прокоммунистических взглядов. Все тамошние эти образованные, ну, утрируем, понятно, но вот так вот ситуация обстоит. Почему? Ну, потому что они живут в царстве несправедливости капиталистической, а наши просто дурачки, они там никогда не жили, они не понимают, как там все устроено, про капитализм они знают только из книжки «Незнайка на Луне». Да и то далеко не все. У них в башке какие-то сказочные волшебные страны построены. Им, например, обрати внимание, когда говоришь, а у тебя есть мессенджер Макс? Я не буду ставить. Там все читают, за всем подсматривают, все подслушивают.
Это моя любимая группа людей.
Да, дорогой друг. А вот в этом, в WhatsApp и в телеге все абсолютно от и до подсматривает и подслушивает ЦРУ. Как тебе такое? А, наплевать. Обрати внимание. То есть ему ЦРУ, этому дорогому профессору, ближе, чем родное ФСБ. Почему? Ну, потому что дерьмо в башке. Просто ответ примитивный. Что касается изложения подобных взглядов, взглядов ты можешь придерживаться вообще каких хочешь. Не знаю, быть секретным сатанистом, например, запрещенным на территории Российской Федерации, ты, главное, рот не открывай. Раз. А вот это вот, когда ты студентам в доверчиво подставленные розовые уши льешь яд, ну, такое надо пресекать. Ну, хотя и там тоже, знаешь, я как-то читал, помню, 100 лет назад интервью с режиссером Соловьевым, который там эти асса там и всякое такое поставил. А чему вы учите детей в ВГИКе? В первую очередь я их учу нонконформизму, отвечал покойный режиссер. Ты бы их ремеслу учил для начала. С какой стороны от камеры? Извините, пожалуйста, от камеры стоять, как сценарии писать, как актерами руководить, свет как ставить, как камеры по телегам ездят. Ты профессии, ремеслу ты бы их учил. Нет, он им дерьмо в головы заливает. Какое? Какое? Вопрос. Ну, ненависть к родной стране. Это у них главное, так сказать, ненависть к родной стране. Она плохая, будь она проклята, а вот на Западе хорошо. Ну, таких вообще к детям подпускать нельзя. Нет, в своем кружке там где-то взрослых сидите, да. А здесь ты на государственные деньги преподаешь в государственном учреждении. Фильтруй базар, следи за собой. Вот как-то так.
К другим решениям, Дмитрий Юрьевич, а то эта тема, мне кажется, она бесконечна. Просто вспоминаю свои годы обучения, и когда специальная военная операция началась, и меня спросили, а почему у меня такие твердые убеждения, Я ответила, что я по-другому вообще не представляю себе эту реальность, просто потому что в моем институте, когда я училась, другой вселенной не существовало. Существовала вселенная только нашего русского культурного кода, нашего русского наследия, нашей русской истории и так далее. И как можно было бы думать иначе, мне не представляется. И когда я встречала представителей других вузов, для меня было большое открытие, что кто-то думает иначе. Хотя, по идее, учится в центре Москвы, вот, ну, как и я училась. Так что меня подобные истории сильно расстраивают.
Ну... Ты знаешь, вот у меня у одного другана папа – герой Советского Союза, у другого – мега-орденоносец, у третьего еще рассказывать нельзя. А мой папа – это мой папа. И что с того, что он не герой Советского Союза? Это мой папа. А тут, понимаешь, я должен это, разинув рот, куда-то там бежать. Идиоты.
Увы, увы. Но давно у нас с вами не было рубрики «Инициативная дума». В Госдуме предложили запретить увольнять женщин, у которых есть дети моложе 8 лет. Депутаты объяснили, что сложности родительства не заканчиваются после 3 лет. Дальше детский сад, частые болезни, подготовка к школе, другие заботы. И инициатива должна защитить работающих мам на более длительном этапе воспитания. Я, конечно, все понимаю, но вот а что, если эта мама... Она как-то не очень ответственно подходит к своим рабочим задачам и все время ссылается на какие-то проблемы, связанные с ребенком. Такие представители тоже есть. Как это контролировать?
Их много.
Да.
Никак.
Ну, и тем более, у нас век, я же матерей, ну, Дмитрий Юрьевич, но при всем уважении.
Естественно, да, да, да. Будь я это оригинальная снежинка, окружите меня и вообще. Ну, тут не разорваться. У нас мало людей. Женщины должны рожать. Вот ты у нас молодец, да.
Спасибо,
а все остальные
стараюсь.
Не очень. Да, ну, нужны люди, куда деваться. Ну, исходя из этого, наверное, надо как-то подходить к матерям и к материнству, пока мы не расплодимся в огромных количествах. Надо подходить как-то специфически. И тут речь вообще не про до 8 лет, до 7 лет. Это вещи специфические. Я как это... Как опытный кадровик, я тебе скажу так, что вот приходит девочка на работу, да, хочет устроиться, а вы замужем? Нет. Вот сразу до свидания, давай. Сейчас я тебя на работу приму, ты немедленно выскочишь замуж, потом родишь, потом еще, потом дети будут болеть, в результате ты у меня место занимаешь, никто не работает, потому что у тебя все время дети, и они болеют. Нафиг, нафиг, извините, у нас вакансий нет, вы нам не подходите, до свидания. Вот так оно устроено. И кадровик поступает абсолютно разумно. Ему это вообще мимо все, а вот государству не мимо. Нет. А вот государство обязано заботиться. Так может тогда это, я не знаю, государство бы платило некое, так сказать, материнское пособие вместо зарплаты, а там кто-то другой работал? Нет. Ну, либо, я не знаю, то есть это вот это сугубо государственная область. Женщинам надо изо всех сил помогать, и мужчинам тоже, кстати, у которых дети есть. Но в чем это выражается, вот в этом мне как-то не совсем понятно. Вот в данном примере я с советских времен прекрасно помню, была целая категория граждан, которые постоянно сидят на больничном. Постоянно! И советская власть с этим серьезно боролась. Я помню, как-то мне выдирали зуб мудрости. Я сел в трамвай, 40 минут до родителей ехал и приехал вот с такой щекой. Побежал к зубному, там говорят, нет, мы в это, как она там какая-то неотложная или как-то так называется, не-не-не, мы ничего делать не будем, это вот вы завтра с утра идите к хирургу, я пришел, там действительно хирург, зуб выдирают лежа, то есть... Все непросто. А после этого мне дали 3 дня больничного. И тут я понял, что удаление зуба мудрости – это что-то настолько серьезное, что аж 3 дня больничного дают. Вот, вот так. Но масса людей начинает этим ловко пользоваться. Вообще никто не работает. Все постоянно болеют. Выгнать их невозможно. А работать должен кто-то другой. Поэтому, раз уж они не работают, может, это как-то по-другому решать.
Но пока на меня не ополчились все прекрасные представительницы прекрасного пола, я хочу сказать, что мне кажется, каждая история, правда, совершенно уникальна. И меня смущает такое предложение только с точки зрения того, что я, правда, наблюдаю тенденцию. Я же матерей, которые из декрета уходят в декрет и прямым текстом говорят, ну, о чем мне будут выплатить? Я встречаю женщин, которые говорят, буду выплатить, что-то странное сказала, но вы меня поняли. Прости, пятницу вечер вот так вот не захотелось сказать. Потом есть другая каста женщин, которые говорят, ну вот смотри, я не могу сразу идти в декрет, потому что я не получу свой миллиончик обязательный, мне надо пойти сначала 2-3 года поработать, а потом сразу в декрет. Я понимаю, что все женщины, они нацелены на то, чтобы максимально заработать, но в то же время есть просто вот нацеленные на меркантильные цели, и именно поэтому рожающие, нацеленные на льготы. Ну неужели вы правда рожаете только ради денег и ради льгот? Я вот этого
главное,
не понимаю.
Главное, чтобы родила. Да, это для государства гораздо важнее. Люди важнее.
Ну и вообще плохо представляю ситуацию, чтобы сказали молодой маме, которая забеременела, или там вот девушке, которая еще не вышла замуж. Я когда начала работать, я еще даже замужем не была. И вообще-то меня абсолютно поддержала наша замечательная команда «Радио Спутник», и ничего мне не страшно и работать, и становиться мамой. Поэтому все зависит от ваших отношений, мне кажется, с начальством, Дмитрий Юрьевич.
Так,
поэтому не бойтесь рожать, девчонки. Не бойтесь и договаривайтесь с начальством. Но теперь действительно серьезным важным новостям. В России может не остаться эскортниц, Дмитрий Юрьевич. Держитесь, держитесь.
Кого этим словом называют, Алена? Давайте определимся с понятиями.
Это, надо...
это волшебное слово, я не совсем понимаю, что обозначает. То есть понимаю, конечно. Да.
Понимаете, это надо уточнить у Виталия Валентиновича Милонова, потому что это он предложил задерживать их вместе с блогерами, продающими в интернете свое тело. И депутат считает, что это поможет очистить Россию от мутантов. И вот думаю, может, он эскортниц перепутал, как там этих называют, мутантов. У меня сегодня плохо с русским языком, в Таиланде обитающих мутантов.
Как-то это. То есть, если это, как их, женщины с пониженной социальной ответственностью, то по-русски их обычно называют проститутками. Эскортница – это кто? Я как это, некоторым образом причастный. То есть, это девчонки, которые вас где-то сопровождают за деньги, так они не все с этими сопровождаемыми спят на всякий случай. Бывает, конечно, это уж как ей там захочется. Ну, не смешно, короче. Если речь про проституцию, которая со страшной силой развита в интернете, она вся совсем недавно, вот у нас, например, на Староневском проспекте батальонами стояли, а их крышевали почему-то краснодарские бандиты, как сейчас помню. Это у нас. Колыбели трех революций, где мы сами все крышевали, и вдруг краснодарские. Ну, это такое западло возиться с подобными женщинами, поэтому у нас не очень. Вот. Теперь они все убежали в интернет, кочуют по съемным квартирам, и, в общем-то, с моей точки зрения, заниматься ими должна полиция, а не мы с тобой. Мы можем какие-то мнения озвучить. Депутат Милонов с ними точно ничего не сделает. Там клеймить позором и прочее. Вы при капитализме живете. Каждый зарабатывает как может. Покажите уголовную статью. Нет, до свидания сразу, без разговоров. Общество это больше не осуждает. Вы его сами довели до такого состояния, когда у вас все проститутки и актрисы порнофильм. Актриса из фильмов для взрослых. Каких, блин, для взрослых? Вы чё вообще? То есть вчера еще там на одном углу бы никто стоять не стал. Сегодня добро пожаловать у нас мероприятие актрисы из фильмов для взрослых. Господи. О времена, о нравы. Я аж забыл, что сказал Милонов, да, так разорался.
Ну, просто это про эскортниц. Я, знаете, что вспомнила, что слово «эскорт», мне кажется, появилось относительно недавно. Вот я когда была студенткой театрального вуза и, конечно же, вместе со всеми ходила на разные кастинги, я видела, что в интернете предлагали кастинг моделей. И однажды мне предложили побыть моделью на каком-то мероприятии. И выяснилось, что можно быть просто моделью, походить красивой девушкой, а потом какое-то там есть продолжение. Однажды мне предложили поработать подобным образом, и все это, как они объясняли, выглядело легально. Но я уже тогда понимала, что это какая-то дурь. А потом в какой-то момент это превратилось в профессию под названием эскорт. И про это даже где-то стали какие-то якобы смешные песни петь и поддерживать эту идею. Но в то же время, мне кажется, что проституция, она существовала всегда, и если сейчас ее пытаться запрещать, она просто будет существовать подпольно.
Я повторюсь, что эти так называемые эскортницы, которые именно это сопровождают чего-то там, они вовсе не обязательно, чтобы они с кем-то там сожительствовали. Там народ не того уровня, не того разлива, никто никого за волосы не хватает и в сортир не тащит, там не так все это устроено. Ну, а проституция как таковая, ну что, добро пожаловать в волшебный мир свободы и демократии. В ней есть в том числе и вот такое, и оно никак не порицается. Вот.
Какая...
Депутата Милонова можно понять, да, это не всем нравится, но вот так.
К другим новостям на этой неделе предлагаю кино, и прежде чем мы обсудим старый фильм, который лучше новых двух, есть тут кое-какие киноновинки. Вот смотрите, футболист Криштиану Роналду теперь сыграет и выступит в качестве исполнительного продюсера сериала о британском футболе. Картина «День первый» расскажет о вымышленном футбольном агенте. И вот вопрос, как вы считаете, на этом поле Роналду нас не подведет, ведь все-таки его футбольная карьера-то она... Все, как я понимаю.
Он продюсером, да,
да.
Не актером.
Исполнительный, там, продюсером.
Не знаю, это угадать невозможно. То есть сценарий писать будут точно не футболисты, режиссером будет точно не футболист, а чего ты там сбоку на руководишь, это крайне маловероятно, что его вообще будут слушать. Он будет кричать: да в жизни все не так. А ему будут кричать в ответ: да никто не будет смотреть, если снимать как в жизни. А у нас кино, художественный вымысел, в котором про футбол. Все, этого достаточно, да. А дальше какой агент, а то мы не знаем, какие агенты. Доверия никакого нет, никакого качества не ждем. Но выйдет из чисто энтомологического интереса, безусловно, посмотрим. Да, снимай, Рональдо, да.
Ну, а что теперь остается делать? Надо же как-то дальше развиваться. Ну, еще к новости кино. Вышел первый трейлер «Джуманджи 3». На этот раз герои выбираются в реальный мир. Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк вернулись к своим ролям. Режиссером снова выступил Джейк Кэзден, снявший первые две части, и в зарубежный прокат фильм выйдет 25 декабря. А вы смотрели первые две части «Джуманджи» современного?
Да, ну, первую очень давно, еще когда видики были, оно же старое.
Вот есть старый Вторая. «Джуманджи», а есть который с Дуэйном Джонсоном, «Скалой». Вы смотрели со «Скалой»?
Ну, я и то, и другое взрослый смотрел, это детское кино, оно как-то это лично меня не вставляет. Дурацкие шутки, там этот, как его... Толстый этот Джек Блэк был смешной. Кто-то там в девочку превращался, или он, девочка, превратился в Джека Блэка. Пара похабных моментов была смешная. Остальное как-то меня не затронуло, нет. Я такое смотрю, только чтобы понимать, о чем все говорят. А так, нет, неинтересно.
Ну, я помню, что когда первую часть посмотрела, она была даже ничего забавная, но в то же время не исключаю, что просто я скучаю по старому фильму, там, какого, 90-го он был года, что ли, вот этот вот оригинальный «Джуманджи», что называется, вот он мне нравился. Но старый фильм, который лучше новых двух, «Ранго» в правильном переводе, мультфильм о домашнем хамелеоне, который скучал в уютном террариуме и мечтал о приключениях. Я посматриваю, что у нас до новостей буквально 40 секунд, поэтому я просто озвучу, что бюджет был 135 миллионов долларов, и снова та удивительная история, когда сборы превысили почти в два раза. Это 245 миллионов долларов. Ну и подробно мы эту картину обязательно с Дмитрием Юрьевичем обсудим, в которой была сделана в правильном переводе сразу после новостей,
да,
на
дело,
радио,
да.
«Спутник». Оставайтесь с нами. Небольшой перерыв.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших.
Снова добрый вечер всем. Да.
И прежде чем перейдем к любимой развлекательной рубрике, а там у нас столько дел сегодня с вами, Дмитрий Юрьевич, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца. Там банальная рубрика, которой давно не было.
Напряженно.
Мы все-таки завершим тоже привычную рубрику. Старый фильм, который лучше новых двух. Мы уже успели упомянуть в предыдущей получасовке мультфильм «Ранго» 2011 2011 года в правильном переводе. Ну что, Дмитрий Юрьевич, почему этот мультфильм удостоился вашего внимания? Что там хорошего?
Хороший. Ну, во-первых, это новинка, раз. Во-вторых, мультфильмы всегда... Ну, это тогда была новинка, да. Во-вторых, мультфильмы смотрят сильно больше, чем обычное кино. Ну, и в-третьих, он такой, хоть и мультфильм, но для взрослых. Забавный. Там в главную роль озвучивал Джонни Депп. Он был прекрасен. Кто озвучивал девочку, я не помню, но тоже кто-то серьезный. Вот. Плюс это такая, там режиссером, если правильно помню, выступал Гор Вербинский, это который пиратов в том числе ставил. Ну, это такие детские мечты мальчика. Вот он в детстве смотрел кино, как это у нас говорят, про ковбоев, а если как там, то фильмы с Клинтом Иствудом, и они ему навеяли всякое, и вот он теперь, так сказать, вырос, может себе позволить, и забабахал такое кино, потому что там и Клинт присутствует, там и Ли Ван Клифф в виде этого злобного змея там в шляпе специфической, вот, ну и... И главный герой, его на самом деле как-то по-другому зовут, я не помню, это он там, по-моему, на банку пива смотрел, пиво называлось Дуранго, то есть выносливый такой, а он кусочек, как тебя зовут, Ранго, вот, крайне забавный, смешной, веселый, всякие полеты, погони, адская стрельба, ну, на мой взгляд, он больше для взрослых был, но самое смешное в нем было не это. Вот я его перевел, мы устроили в презентацию, так сказать, премьеру в кинотеатре «Пушкинский». Обращаю ваше внимание, это самый большой кинотеатр в Европе. У нас аншлаг, как водится, все 2030 билетов проданы, и внезапно случилась какая-то странная накладка. То есть мы все время делали сцену специальную, где декорация и герои в костюмах. Американцы все это присылают, там, и, в общем, там эти совы, совы пели всякие эти латиносовские песни забавные. Вот, там совы прыгают посредине, я стою, и все желающие забегают со мной сфотографироваться. И вдруг говорят, что пришла известная талантливая исполнительница Нюша. Я думаю, что это она пришла. Обычно знаменитостей на такие мероприятия только за деньги заманить можно. А потом до меня дошло, что она в дублированной версии озвучивала овечку, там овечка, ну, то есть Джонни Депп мужского персонажа, а она женского, вот, и зачем-то ее позвали. Она всех родственников привела, если я правильно помню, а оказалось, что кино озвучиваю я один. Получилось смешно.
Нюша зазвучала в ином качестве, как-то совсем по-другому, талантливо зазвучала, мне кажется. Это было не... не каждая, знаете ли, актриса дубляжа может похвастаться таким тембром, Дмитрий Юрьевич. А вот Нюша смогла.
Нюша ловкая, Нюша озвучила хорошо, ну вот такая вот накладка получилась, да. А мультик хороший, всем смотреть рекомендую, да.
Вот вы говорите, что, ну там, не помню имя вот этого персонажа, а я уже который год наблюдаю за вами, предлагая вам новую картину. Вы же не знаете до пятницы, что я вам предложу? И я думаю, господи, ну как он помнит то, что он озвучивал? Вот я, убейте меня под дулом пистолета, даже самую главную, самую большую роль я не вспомню. Как вы это все помните, Дмитрий Юрьевич? Ну как
не
это?
Не все, увы, Алена, уже настолько сильно не все, что я все время расстраиваюсь. Нет,
я просто поражена. Я тоже хочу, я когда вырасту, Дмитрий Юрьевич, я хочу иметь такую же феноменальную память, как у вас. Ну, поехали дальше к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе отличились следующие кандидаты. Россиянки попытались украсть из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Девушки отдыхали по системе All Inclusive и перед отъездом решили забрать с собой бесплатные сладости, но сотрудники отеля это заметили, сказали, что либо вы платите, либо вызываем полицию. На самом деле странная ситуация, но All Inclusive сколько хочу, столько и ем. Понятно, что это просто не культурно 5 килограммов пахлавы увозить, но это второй вопрос. Но сюр ситуации не в этом. Они испугались, что сейчас их арестуют, и решили избавиться от доказательств своего деяния следующим образом. Они всю пахлаву смыли в унитаз. Угадайте, что случилось с унитазом, Дмитрий Юрьевич?
Жадность фрая разгубила. Да, не пролезла, наверное, да?
Не пролезла, конечно.
Не пролезла. Не подготовились.
Так что вот такое опрометчивое.
Надо было набрать воды в ванну, если она там есть, ведро приготовить, хотя бы мусорное, и по одной пахлаве бросать и из ведра заливать. Тогда бы все ушло, а так бестолочи ничего не могут.
Я вообще не понимаю, зачем было продукт портить? Уже вы отдали на кухню, хорошо, вас поймали с поличным.
Конечно.
Но извинитесь, отдайте. Зачем вы пытаетесь как-то избавиться? Ну, следующий кандидат. Итальянец Франко Малосса получил 2 года и 4 месяца тюрьмы за создание фальшивого античного амфитеатра. И амфитеатр в его исполнении был построен из гипсовых статуй, конструкций из стеклопластика, папье-маше от штукатуренных блоков, датируемых началом 2000-х. Он брал с туристов до 40 евро за вход. И суд обязал мошенника снести постройку, восстановить ландшафт холма, а также взыскали с него около 560 тысяч евро в качестве компенсации ущерба. Да, я не знаю, он заработал вообще столько, если он не уточняется, с какого года. А, ну с 2000-го примерно. Ну вот сколько человек у него там могло прийти в день за 40 евро, как
тут
вы считаете?
Не, ну, нормально, наверное, если по 40 евро сноса, то есть это не для всех сильно. Угу. Пацан шел к успеху, не фартануло. Этот выпадает из нашей рубрики, да.
Эх.
Смешно, смешно придумал, да, сам построил, эх, сам продал, молодец.
Ну, вот следующее, я думаю, вам понравится, это мои любимчики на этой неделе. Калининградские нелегальные добытчики янтаря сами сняли о себе фильм и стали фигурантами уголовного дела. На видео детально запечатлели процесс подводных раскопок, водолазное оборудование. СК, конечно же, поблагодарил мужчин за помощь, использовав их же кадры как основу обвинения. Хороший.
Вот это наш контингент, да, это хорошие. Там, кстати, с бандитами в 90-е было все так хорошо, и с этим янтарем туши свет вообще. Ну, а теперь вот смешные известия доходят. Я считаю, это на первом месте, то есть эти янтарные труженики, на втором месте тетеньки с пахлавой, ну и несчастный итальянец на третьем.
Ну и банальная рубрика, которой давно не было, просто фантастический рассказ. Обожаю, обожаю такие истории. Из пятой точки россиянина достали ветку после прогулки в лесу. Ну ладно, ветку, ну что ж такое. Но всегда же интересно, как оно там оказалось, правда, Дмитрий Юрьевич? Ну и парень рассказал, как оно там показалось. Он во время урагана почувствовал резкую боль в заднем проходе. Что произошло, совсем не помнит, и пошел к врачу. Проктологам пришлось
дальше
подключать рентген.
Дальше все как в тумане.
Вообще, видишь, ураган, человек в лесу, ураган, понимаете, ветер. Аж пришлось
молодец.
Искусственный интеллект подключать, чтобы выяснить, что же, как же, как это вот так произошло.
Молодец, молодец, да, хороший рассказ.
Хороший.
Ураган – это первый раз такое, да.
Я вот правда, когда читаю...
Против привычного шел, подскользнулся, само вот как-то забралось, да.
Гулял, подуло, ветка, уже совсем другие.
Да, ураган.
Уже, да, совсем другая история. Но это не все в нашей любимой развлекательной рубрике. У нас еще нужно выбрать малолетнего дебила месяца. Месяц был объем был богатый на кандидатов. Я напомню, что 3 июля житель Иркутской области ограбил продавца с помощью воображаемого пистолета ради 430 рублей на воду. Его задержали дома, возбуждено уголовное дело. Недели позднее во Владимире женщина пыталась пронести брату в депортационный центр марихуану в конфетах. Наркотики
вот
взяла
хорошая,
у
да,
зятя.
Да.
После этого уголовные дела завели на обоих. Сестре до 12 лет тюрьмы. Двумя неделями позднее должник из Сургута сменил фамилию, имя, отчество Полишко на Акшелоп, чтобы скрыть свою личность. Да, пытался прикидываться мертвым, но Акшелопа быстро обнаружили. И пассажир такси Казань-Заинск сымитировал бомбу с помощью пауэрбэнка и тату-машинки, чтобы не платить за поездку. Водитель испугался, выпрыгнул на ходу. Грабителя приговорили к 1,5 годам колонии. Ну и, наконец, сегодняшняя история с янтарными добытчиками. Кто же... Юль-то,
ну,
посмотрите,
все-таки...
какой.
Все-таки я считаю, что гражданин, мертвый гражданин Акшелоп всех победил.
Акшелоп хороший.
И фамилия задом наперед, и помер. Молодец.
Акшелоп, это, видимо, со временем переименуем рубрику, да. Но в противовес. Ладно, шутки шутками. Малолетнего дебила Июля мы выбрали. Настоящий джигит. Водитель такси во Владимире сдал полиции 18-летнюю курьершу мошенников, тем самым спас 86-летнего пенсионера, у которого обманом
там выманили более 1 миллиона рублей. Это уже третий случай, когда водитель выявляет мошенника. И нервную пассажирку задержали на выезде из города. Девушка везла деньги в Москву для перевода в криптовалюту. Она арестована, возбуждено уголовное дело. Я лично общалась с одним представителем. Это был водитель такси, бизнес-такси, который просто проявил бдительность и тоже вот предотвратил
он
вот такое...
Он просто слушал, что она говорила по телефону.
Видимо, да.
Я так подозреваю.
Ну, она тогда к нам в рубрику еще подходит. Она в рубрику «Малолет не дебил», он в рубрику «Настоящий джигит».
Молодец, да, водитель молодец. Спас дедушку, да.
Спас. Ну, кстати, про кино сегодня, Дмитрий Юрьевич, я не все договорила. Тут, смотрите, «Лего» выпустит набор по мотивам сериала «Секретные материалы». Покупатели смогут собрать лесную поляну с парящими НЛО, кабинетом Малдера или Малдера, кто он там, это просто я была очень мала, Малдер. Я не смотрела. Малдер, да. Малдер. И фигурку Скалли. Продажи стартуют 4 августа по цене $199. Это что, теперь ждать какого-то, я не знаю, воскрешения сериала? Что вы вообще думаете про секретные сериалы? Секретные сериалы, что вы думаете? Вы смотрели секретные сериалы?
Её уж по телевизору показывали. В свое время, ну, не сказать, что атомная бомба, я небольшой любитель всякого вот этого загадочного, но добротный был, исключительно добротный, и этот Додик духовный и эта гражданка Скалли были прекрасны, оба, всем страшно нравилось, да, интересный.
А Лего вам?
Покупать такое Лего, ну, Лего для маленьких, я уже большой, как-то это, мне не очень. Я бы, конечно, фигурку Скалли прикупил бы, но из Лего нет. Мне не надо такую.
А какая тогда вам нужна фигурка? Ну-ка, расскажите, вы просто коллекционируете
хорошая
какие-то фигурки?
Я ничего не коллекционирую, но мне время от времени что-нибудь дарят. У меня в спальне стоит этот, как его, с вырванным сердцем в руке из Индианы Джонса колдун, который этот Калима, Балима. Сам Индиана Джонс с золотым этим идолом каким-то, Арнольд Шварценеггер из «Хищника», Энтони Сопрано из «Сопрано». И как его, Аль Пачино из «Скарфейса», там с пистолетом, еще какой-то балбес из этих, как его, «Вотчмен», как его, забыл, короче, главный «Вотчмен», вот, у меня их там толпа целая стоит, дорогие, между прочим. Скалли пригодилось бы, я посмотрю, нет ли настоящий.
Ничего себе, я думаю, что сейчас все взялись проверять, есть ли фигурка Скалли и как они выглядят. Даже я вот сейчас прямо решила посмотреть на одном маркетплейсе, есть ли Скалли фигурка. Ну, кстати, действительно есть, Дмитрий Юрьевич, ничего себе, как вы вовремя в преддверии собственного дня рождения рассказали, что вам надо. Да знаете, вас так сложно порадовать, а тут раскрыли все карты.
А тут Скалли.
Как удачно вообще получилось. Ну, а если вернемся к вопросу Лего, вот есть убеждение, что Лего здорово собирать маленьким детям, потому что это своеобразным образом влияет на их развитие. У вашего сына был Лего?
Это не убеждение. Нет, он тогда Лего не... Ну, то есть Лего был, но в родную страну, в Советский Союз, не завозили, нет. Это действительно чрезвычайно полезно. То есть это так называемая мелкая моторика, когда ребенок пальцами совершает множественные мелкие движения, она действительно очень сильно полезная. Вот у меня в детстве были советские конструкторы, ну где там такие планочки металлические, в них отверстия, и надо винтики закручивать, гайки, шайбочки. Я там целыми днями все крутил, строил всякие подъемные краны, машины там и прочее, и прочее. Очень полезно. В слесарном деле потом сильно помогало. Ничего незнакомого и непонятного нет. Ну и повторюсь, на мозгах все серьезно сказывается. Это как это, как его, когда руками пишешь, все вот теперь сторонники, а я там наберу на клавиатуре. Ну, клавиатура это одно, а руки, текст рукописный, это совсем другое. Когда иностранные языки учишь, то лучше, гораздо лучше писать самому на карточках слова. Надо, я уж 20 лет собираюсь ролик сделать, как правильно слова учить. Надо всех, в конце концов, научить. Писать надо от руки. Вот.
Ну, это вообще очень хорошая рекомендация. Я до сих пор ежедневник веду от руки, чтобы не забыть, что мне
молодец
надо сделать. У меня их три. У меня электронный, в телефоне и на компьютере, и от руки. От руки, чтобы все запомнить, а в телефоне, чтобы, если вдруг я что-то забыла, можно было посмотреть. Иногда утомляет вся эта электроника. Но еще к новостям из мира кино. Итальянская актриса Орнелла Мутти подала заявление на получение гражданства России. Ее дочь Найки Равиль заявила: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы
чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или в Санкт-Петербурге. Дмитрий Юрьевич, ну где ей больше понравится, в Москве или в Питере? Где народ-то больше примет, как считаете?
Не знаю, у нас единственное с погодой совсем не так, как в Италии, конечно.
Да.
Ну, нравится ей, хочется, добро пожаловать. Мы рады всем приличным людям, которые нас любят и хотят у нас жить. Приезжай, Арнелла Мутти.
Тем более такая красавица, почему нет? Ну, а если серьезно, зачем все-таки ей гражданство? Если ей нравится наша страна, по-моему, ее никто не ограничивал в возможностях сюда приезжать. Зачем нужно именно гражданство?
Ну, вот только в предыдущей части обсуждали, как там орды марокканцев лезут в Испанию, что за один день залезло в город испанский не то 80, не то 90 тысяч человек, каких-то диких совершенно людей. Я бы не хотел там жить. Вот и она, наверное, не хочет. Настолько поменялась обстановка дома, что в России лучше и спокойней.
Ну, а вам вообще нравится эта актриса Арнелла Мутти? Красавица она, умница?
Или вы равнодушны? Я ее видел только в фильмах с Челентано. Они у меня все на DVD есть. Когда-то, ну, в общем, если смотреть сейчас, от тогдашних впечатлений, ну, сами фильмы сами по себе радикально отличаются. Они настолько дешевые, то есть просто вот натурально за 3 копейки сняты. Ну, там, конечно, скидку делаем на то, что это пленка, там сложнее процесс производственный был, но тем не менее. Настолько бюджетно все держится только на отличных диалогах и адских кривляниях Челентано. Она, как девочка, просто прекрасна. Вся страна смотрела, затаив дыхание. Так была хороша Арнелла Мутти. Вот бы всю жизнь такое оставалось. Да. Желаем ей здоровья, добра и красоты.
У меня есть подборка забавных новостей, даже не знаю, с какой начать. Ну вот, например, к 2030 году интимная близость с роботами станет обычным делом. По прогнозам экспертов, человечество движется к тому, что виртуальный секс, VR-игрушки, а затем и роботизированные куклы войдут в повседневную жизнь. Звучит как фрагмент из книги «О дивный новый мир».
Я боюсь, граждане немножко отстали от технического прогресса. Все это есть уже сейчас.
Как?
Просто по разной, так сказать, по цене стоимости. Потому что куклы без моторчиков, они, я уж не помню, там в начале 2000-х появились куклы. Именно ростовые куклы, силиконовые, они там это, их только изгибать по-всякому можно. Так это тогда бы стоило, по-моему, 5000 евро или 5000 долларов, точно не скажу. И у нас, естественно, не было представлено. Сейчас есть все. Плюс все это механизировано, моторизовано, там с вибрациями, какими-то этими шуршавчиками, подогревом, охлаждением, черти и что, и сбоку бантик. Все это давным-давно присутствует. И, собственно говоря, все же, наверное, смотрели художественный фильм «Blade Runner», который у нас переводят как «Бегущий по лезвию». В оригинале «Blade» – это клинок по-русски. «Blade Runner» – это торговец колющим, режущим. А тут какой-то бегущий по лезвию. Там не было изначально никакого бегущего по лезвию. Так вот там, когда эти репликанты прибежали на Землю во главе с Рутгером Хауэром, там, я не помню, актрису, Дэрил Ханна там, по-моему, была, да. Это была, так сказать, кукла для сексуальных утех. То есть остальные были солдатами для там это, войны, а это была кукла для сексуальных утех. Ну, так это первое, что будут продавать, и первое, чем будут пользоваться. Даже у гражданина Пелевина нашего эта мысль хорошо развита. Забыл, как произведение начинается про этих самых кукол. Ничего удивительного нет. То есть какие-то эти сексуальные контакты для нынешних. А куда я пойду? А вдруг меня пошлют? А чё я деньги буду тратить? Зачем вся эта бессмыслица, если под рукой анонизм всегда присутствует? Не надо никуда ходить, и сразу хорошо. Нет. А если это какая-то кукла, не сильно дорогая, а эффект ровно тот же самый, да идите вы лесом, я вообще никуда никогда ходить не буду, и все у меня будет хорошо. капитализм штука такая, всего этого понаделают и уже сейчас выпускают там всякие мотопомпы, что для мужиков, что для женщин, очки виртуальной реальности, в которой будет Арнелла Мутти, Памела Андерсон и все вместе взятые, и давайте до свидания. Вот, крайне перспективное направление. Покупать будут, не знаю, баржами натурально.
Не, ну, Дмитрий Юрьевич, мы так эскорт не поборем. Мне кажется, что тогда это будет наоборот. Нет, гораздо...
Он сам подохнет, Алена.
Как подохнет? Наоборот, мне кажется, это станет... Нет, подождите, Дмитрий Юрьевич, это станет каким-то таким, знаете, элитарной возможностью, когда к тебе не кукла роботизированная пришла, а живой человек.
Так точно. Это все так и будет. Живые – это для богатых. А для вас вот это, как его, пивная банка, а там половой орган в ней пристроен, чтобы мама не заметила. Сейчас уже такие продаются. Вот.
Ну, короче, Виталий Валентинович...
Живые – это только для богатых.
Виталий Валентинович, сначала надо побороть вот эти инновации, а потом уже приступать к эскорту, потому что...
Сначала надо погрузиться в тему. Я как-то раз залез в, не будем говорить название, онлайн-магазин, мне там надо было что-то смешное найти, и залез в раздел вот этих вот всяких штук. Я полтора часа сидел, разглядывал и читал аннотации, я и не знал, что так богато представлено, и это я еще не глубоко в теме. Там очень много всего этого добра, очень.
Вы меня заинтриговали, Дмитрий Юрьевич, я знаю, как я развлекусь этим вечером. Я уже знаю, чем я займусь этим вечером.
Интересно время проведешь. Да?
Конечно, заинтриговали. Но к еще одной новости нестандартной. Певец Шаман решил больше не носить кожаные штаны и сжег их в русской печи. Он заявил, что пришло время меняться. Больше он их не наденет. Зрителей ждет обновленный образ. Но это все здорово. Но зачем? Чтобы что? Чтобы мы просто повысили цитируемость, что вот он сжег кожаные штаны в русской печи. Зачем эти перформансы? Это по-другому просто не назовешь. Выступление. Вот,
ну,
эти спектакли.
Возможно, возможно. Сменила краску Шаман. Вчера был такой, а сегодня такой. Это, по идее, с точки зрения этих, как его, людей продвигающих, это должно вызывать дополнительный интерес публики, я так думаю. Возможно, ему самому это надоело, а, скорее всего, ему на мозги капали, что зачем ты ходишь в этих кожаных штанах, в кожаной куртке, с повязкой на рукаве, еще и блондин. Тебе не кажется, что есть некие ассоциации, известно, с каким... проявлением европейских, так сказать, настроений 40-х годов. Тебе не кажется, что ты кого-то напоминаешь? То есть я вот это вот регулярно со всех сторон, даже я слышу. А как вы к этому относитесь? Да никак. Ну, выдумали такой образ человеку, вот он его и придерживается. Ну, скорее всего, просто надоело. Но я уже почитал вопли недовольных, что кожаные штаны были запихнуты в нашу русскую печь. Как он посмел осквернять нашу печь, и понеслось. То есть ты на дорогих зрителей не угодишь ни при каком раскладе. В косоворотке, как хохол в вышиванке, в кожаной куртке эсэсовец, без кожаных штанов. Ах ты, сволочь, русскую печь осквернил, куда ни кинь. Везде клин получается. Пожелаем Шаману удачи дальнейшей творческой и развития.
Меня смутило только то, что зачем-то это делать вот так ярко. Ну, решил переодеться, переоденься. Ну, это ладно. Дмитрий Юрьевич, у нас осталось буквально несколько секунд, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам, но также я хочу напомнить, что 2 августа, воскресенье, будет День воздушно-десантных войск, поэтому спасибо за вашу силу, верность, долг и мирное небо. Мальчики, вам сил, победы, крепко всех обнимаем и благодарим. Это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым, ему помогала Алена Минчук. Новости на радио «Спутник». Спасибо, Дмитрий Юрьевич, пока-пока.
Спасибо, Алена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова